Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, понедельник, июнь, день 26-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Махаут говорит, пожар на улице Богородский вал был, МЧС на месте, большие языки пламени, горело старое деревянное строение, уже потушили. Ну и так далее. Слушайте, дорогие друзья, слушайте. А что у нас там вообще с погодой? Вроде бы нормализовалось, потому что час назад было совсем плохо. В районе метро Щелковская маленькое дерево упало на маленькую машинку. Матис, пишет Олег М. И по движению сейчас в Москве 6 баллов. Вроде бы так вот, не знаю. А как будто бы к концу часа обещают 7. С чего бы вдруг должно движение ухудшиться, я не понимаю. Но вот так вот обещает Яндекс. Посмотрим. На трешке на севере тяжело в обе стороны. Вот это, наверное, самое тяжелое, что сейчас есть. И внешняя сторона МКАД. Ну, где-то от Боровского шоссе и где-то. Ну, не знаю. Почти до М4 Дон, короче говоря, пробка. Это такая прямо адская. А так трешка вот на севере плохая. На северо-востоке и на северо-западе, соответственно, тоже плохая трешка. В обе стороны. Вот такие дела. Ну, что с погодой? Нормально там с погодой или нет? Я не еду, а плыву, пишет Александра Трифанкова. А, мой вопрос за свой выдал в баррикадах, говорит Джекпот. Да, Джекпот, ведь у вас уникальный вопрос, наверное, какой-то был, и он никак не мог совпасть с моим, я понимаю. Так, в Сабурово, по-моему, правильно называется, льет как из ведра, ни черта не нормализовалась эта погода, говорит Илья Матвеев. Это по поводу погоды. А, Лех, что там в окне? Я же не могу до окна. Нормально, с погодой все нормально. Говорят, сложно было сегодня в метро в связи с тем, что такие погодные условия были. На севере нет дождя, пишет Александр Старк. В центре дождя нет тоннелей проездные, пишет Гагога. На улице Малыгина солнце и вода, Елисей Измутич пишет. Ну и нормально, значит, хорошо все. Не сдуло нас. Отличная погода, дождик, свежо, пишет Алексей Фрей. Но я сразу вам хочу предупредить вас, что МЧС нас всех предупредило тоже насчет того, что возможно гроза, шторм или что-то подобное, да, и ураган. И очень смешно, смешное такое сообщение по форме, по виду было опубликовано московским МЧС. Вот. Там прям было «Внимание! Возможно гроза!» «Внимание! 3 раза капслоком они набрали!» Нервное такое сообщение было. «Юго-восток МКАД заливает», пишет Алексей. «Шеф утром сказал, пока мощи не уберут, будет катаклизм», пишет Махаут. «Мы живем лучшем месте на земле», пишет Нефман. Ну, Нефман, я одно вам могу сказать. В сравнении с тем, что было утром, лучше уж пускай будет дождь, чем вот эта духота неимоверная, невозможная. А мне еще и воду отключили. Так что я принимаю все ваши предложения какие-то, где помыться можно или что-то такое. Желательно, конечно, чтобы красотки мне об этом писали какие-то, ну, естественно, как понимаете, да? Мужики, не предлагайте, неинтересно вообще. Я лучше грязный похожу, честно вам скажу. В Красногорске уже пролилось деко, говорит. Белая дача льет, а где-то в Братеево небо чистое, пишет Дмитрий. В Балашихе, как из пушки, гром бахает. Плыву по МКАД, пишет Торрес. В районе Капотни он плывет по МКАД. Что еще? А вы поди в шортах, пишет Руслан. Да не, в джинсах. Никакие шорты не носил. Домодедово, грибной дождь, пишет Жека. В субботу с женой ходили в сауну. Тоже воды нет горячей, говорит Деко. Нормальная погода, что вы ноете? Свежо и хорошо, пишет Максимус. Ну, свежо и хорошо, и замечательно. Значит, у меня будут для вас свежие, хорошие, замечательные новости, потрясающие. И раз уж мы зашли с такой вот темы погоды, какой-то такой городской, что ли, темы, то и почему бы нам не обсудить еще одну городскую тему. Власти Москвы намерены закрыть городские дворы от прохожих. Что это значит, да? К осени планируется принять новые региональные нормы градостроительного проектирования. Они впервые разграничат территории жилых кварталов на публичные и приватные. ВИП. Об этом сообщил заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин. По его словам, эти принципы уже заложены в основы тех заданий конкурса на застройку 5 пилотных кварталов реновации. Он говорит, улица, сквер, площадь – это публичные территории, там можно встретить случайных прохожих. А двор конкретного дома – это приватная территория для жителей этого дома и их соседей. И он говорит, двор не может быть проходным. Двор не может быть проходным. Что это? Очередная кормушка, говорит Деко. Не знаю. 7373948. Двор не может быть проходным. Как вас зовут, или здравствуйте?
Вечер добрый, Махал в канале.
Да.
Ну, слушайте, это очень странно, потому что вспоминая детство, там в одном дворе, допустим, у нас хоккейная коробка, в другой двор пошли, там на велике показались, в третий пошли футбик погонять.
А эти знаменитые битвы двор на двор?
Ну, конечно, да. А теперь что, значит, если с двором не повезло, он маленький, плюс газоны сокращаются, чтобы ставить машины, и там даже...
Не, ну если, наверное, твой друг живет в другом дворе, он может позвать, выписать пропуск какой-то, это что-то такое.
Кому? Детям позвать?
Не знаю, вероятно, да. Я не знаю, как это будет устроено. Может быть, это будет на такой пикалке, как домофон, знаете, прикладываешь ключик, заходишь во двор.
Вот смотрите, у нас есть дома бизнес-класса, у них отдельная территория, жилищный комплекс, внутри которых там... привилегированные жители.
Во! И сейчас предлагается, как я понимаю, сделать для всех так.
Ну как? Ну нельзя сравнивать там те же несчастные хрущевки с их маленькими двориками, уютными.
А это не в хрущевках. Это в домах, которые по реновационной вот этой вот технологии будут строиться. То есть реновация, строятся новые дома, и там закрытые дворы.
Ну мы же понимаем, что хрущевки заменят на панельные девятиэтажки. У них в дворах будет то же самое... Мы просто хрущевки поменяем.
Они говорят, мы закроем, говорит, специально. Вы не хотите быть приватным? Вы не хотите привата? Вы не хотите ВИП?
Нет, спасибо.
Не хотите?
Легитимные условия создаю другим путем.
Я хочу приватности, я хочу лакшерности, я хочу виповости, я хочу заезжать под шлагбаум в свой двор, я хочу, чтобы даже не шлагбаум, а чтобы там были кованые ворота стальные, высокие, где-то 3-4-метровые, они открывались, вот когда нажимаешь на кнопочку на пульте, заезжать туда, заходить так во двор. Хочу, чтобы все было приватно. Вот. Хочу, чтобы было, не было никого, кто мог бы пройти моим двором. Нет, я не прав. Делают, как в зонах, там тоже бараки разделены. Ебать, откуда такие знания? У нас в поселке охрана, самая норм, пишет Бакыт. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Добрый вечер.
Вечер, да.
Да.
Я думаю, если мы еще по поводу того, что правительство Москвы хочет закрыть наши дворы, вот. Я думаю, что тут, в принципе, глобально какая-то программа по разобщению общества.
Да вы что?
Они закрыли дворы шлагбаумами. Мы туда не можем
очень проехать, хорошо же, нет?
Друзья. Да, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Вроде как это...
Всегда есть, прикрыты. Если живешь в этом дворе, всегда есть место парковочное, удобно, хорошо. Никто свою на автохламе не заезжает к тебе, не ставит, не бросает, чтобы на работу доехать. Приятно.
Друзьям не заехать, к теще не приехать в гости. Вот как-то вот...
Что за все. Друзья у вас такие? Они что, на метро не могут к вам приехать?
Да нет, наоборот. Мы к ним. Вот. Ну, не суть. Тут как бы сейчас то же самое получается и с пешком. То есть просто... Просто идет определенное разобщение, то есть как бы нас пытаются, мне кажется, разъединить.
А вы хотите объединиться со случайными прохожими? Я, честно говоря, не горю таким желанием.
Тут получается интересный момент. С одной стороны, вроде как случайные прохожие, они случайные, но в то же самое время мы, получается, будем закрыты вообще от внешнего мира. И
как это делают богатые? Ну, вот вы были когда-нибудь в Барвихе, вы видели там заборы? Я как бы внутрь-то не попадал, но заборы видел. Это единственное, что там можно посмотреть. Вот. Богатые так делают. А что мы-то не можем так делать? Почему нищие не могут себя хоть чуть-чуть почувствовать богатым? Почему нам не закрыть свои дворы, в конце концов? И не пускать туда богатеев? Вот, знаете ли, хотела сказать одно слово, ну ладно. Вот вам, а не хрущевки.
Это определенное гетто. Гетто, где будут закрыты, то есть как бы богатеи, да. В принципе, получается, будут...
Вот не заедешь ты на своем Мерседесе из класс к нам сюда в панельке. Вот.
равно.
Нет, не хотите.
Это разобщение.
Разобщение.
Не самая лучшая идея.
Не самая лучшая. Отделение быдла и элиты, пишет Виталий. Наоборот. Наоборот. Мы, быдло, мы наконец-то себя сможем почувствовать элитой. Закрытые VIP-площадки, на которых мы лично будем гадить, а не кто-то, проходящий мимо, понимаете, в чем прелесть вся. Закрытые, наши, абсолютно наши. Наш двор. Наш двор. Все собачьи какашки — это наши собачьи какашки. Все орущие дети — это наши дети. Все люди, кричащие «Спартак чемпион», после того, как 16 лет не могли это сделать, это наши люди, кричащие «Спартак чемпион». Все это наше, все это мое, родное. Если кто-то жарит шашлык во дворе, это наш человек, наш сосед, наш брат, наш товарищ. Наш товарищ по забору, понимаете? Наш товарищ по гетто жарит шашлык, и на него обижаться-то грех, он свой. Ночью ваш двор колючкой обмотают, пишет Георгий. Норм, кому надо, тот пройдет, а залетных будет меньше. Дворники, аккумуляторы целее будут, пишет Вячеслав. О! Вячеслав, о! Воровать с наших японских машин перестанут запчасти, правильно? Вынимать с наших старых туарегов, на которые мы копили полжизни, фары перестанут. С наших старых Porsche Cayenne'ов за 500 тысяч рублей щадящих перестанут воровать фары. Наконец-то! Если своруют, то свои. 7373948, тогда не обидно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня Лариса, вот я скажу очень странную вещь.
Давайте.
Ну, есть эксперименты с животными, которые показывают, что животные, живущие в неволе, ну, будучи выпущены на свободу, по-прежнему ходят вдоль своего воображаемого забора.
Так.
Это такое форматирование внутреннее.
Да вы что?
Иду, куда хочу, или иду ровно вдоль точечки. Есть же эксперименты с крысами, где
с блохами.
В нескольких пещерах, да, положили сыр в одну пещеру, человек идет с одно и то же место, в то время как крысы начинают развиваться вокруг. Человек идет в одно и то же место. Это формат. Он просто научается ходить прямо, огибая углы.
Вы-то сейчас к чему? Вот это вы сейчас
к чему? Я к тому, что это не свобода.
Это не свобода.
Потому что это, да, организация внутренней несвободы.
Но, с другой стороны, тогда нам нужно открывать входные двери в квартиры, потому что человек не может зайти, который хочет к вам в квартиру. Мы ограничим его свободу своей дверью. Зачем мы это делаем?
Дело не в том, что мы ограничиваем эту свободу от других. Мы ограничиваем ее внутри себя, прежде всего.
Понял.
Себя ограничиваем.
Так, вы с открытой дверью спите, да. Скажите мне.
Знаете, меня вообще этот вопрос не занимает. Бывали в моей жизни случаи многократно, когда я оставлял дверь открытой и просто открытой. Ну, просто случайно, потому что это не моя тема.
Но вот
это внутреннее форматирование, это прерогатива
это страшно. Это страшно. Я понял, это внутреннее форматирование, понимаете? Внутреннее форматирование. Так всем, кто не хочет внутреннего форматирования, я предлагаю открыть двери своих квартир, своих домов. Да пусть человек зайдет. Зачем мы сами себя форматируем? Зачем мы закрываем дверь на ключ? К чему это нужно? Почему вы закрываете свои автомобили, когда уходите из них? Зачем вы закрываете свой автомобиль? Откройте, пусть в нем спит бомж. Пусть в вашем автомобиле спит и гадит бомж. Зачем вы его закрываете? Вы форматируете тем самым себя. К чему это? Зачем это? А раньше ключик под ковриком оставляли, пишет Ипатий. Раньше вообще люди глупые были, Ипатий. Закладок не будет и наркош, пишет Алексей 207. А я выгуливаю собаку в чужом дворе. Ей что теперь, гадить у себя придется, пишет Ипатий. Да, Ипатий, да. А вам придется надевать на руку пакетик. И теплые какашки вот эти собирать в этот пакетик и выбрасывать, понимаете? Вот это завернуло, говорит Джекпот про нашу слушательницу. Как достал этот колхоз за 25 лет, всю Москву заборами заставили, пишет Адам. Пусть бомжи спят в каршеринге, пишет Олег Нос. В ПДД сказано, что надо закрывать авто, пишет Александр. Вот, Александр, придумали для вас правила, которые вас форматируют. Это внутреннее форматирование. А ты хочешь быть круглосуточно за забором? Да, харьковчанин, я хочу быть круглосуточно за забором, который я могу открыть при надобности и выйти из него. Потому что если бы я хотел быть круглосуточно за забором, я бы куда-нибудь в Мордовию, наверное, отправился, прежде совершив какое-нибудь преступление. Но суть не в этом. Да, я хочу забор, высокий забор, чтобы никуда, ни туда не мог попасть. Я хочу огромную стальную дверь, которую не разнести молотом, которую не взломать. Да, я хочу так. Да, я хочу оружие. Да, я хочу иметь возможность отстреливаться от людей. Да, Да, черт побери! Я хочу, чтобы мой дом был моей крепостью. Я хочу поставить автомобиль и уйти в спокойствии, что никто не нагадит мне на капот. А если нагадит, то это мой сосед. А соседей я люблю и уважаю, и им прощу. Они свои родные. Они свои родные, правильно? Белая дача, тоннель, весь в воде. Мне присылают фотографию, спасибо большое. У меня такой двор, это шикарно. Но если тебе такое будет у всех, то если такое будет у всех, то пафосность пропадает, пишет Алексей Фрей. В случае войны, не дай бог, легче обороняться будет, пишет Дэвид Джонс. Живу за забором, это прекрасно. Частный дом рулит, говорит Кирилл. Итак, московские власти говорят, надо, говорит, новые дома строить такие вот дворы, чтобы в них не было доступа постороннему человеку. То есть жильцам доступ есть, а мимо проходящему доступа нет. И это хорошо. 134-21-35. Это плохо. 134-21-36. Быстро голосуем. Быстро. Просто моментально, потому что дальше будет следующая тема. Сейчас все взяли в руки телефоны. Все взяли в руки телефон. Все в свои маленькие ручки взяли маленькие телефончики. И начинаем теребить пальчиками по кнопочкам. 134-21-35. О, как хорошо, если мой двор будет за забором, и никто не сможет зайти, и мои дети будут гулять спокойно в этом дворе, и все будет хорошо. 134-21-35. 134-21-36. Я свободный человек, не ограничивайте мою свободу, и не ограничивайте свободу других людей. Пусть дворы будут открытыми. Нам не нужны заборы, мы хотим общаться. Мы хотим общаться. С чужими аккумулятором через забор не перепрыгнуть, кстати, говорит Джекпот. Буду скучать по ребяткам на лавке, бухающих до 3 утра, пишет Вал. Бог с ними, с проходящими. Не будет ужасных людей, которые объезжают пробки по дворам, пишет Святослав. А с какого ты хочешь свою машину на моей улице поставить? Я на своей хочу поставить. Ваша улица мне не нужна, Виктор. На своей. На своей, понятно, а не на вашей. Огромная кавказка, соседи не заходят. А, кавказская овчарка, я понял, тараторка. Платим по 580 рублей в месяц за обслуживание шлагбаумов и охрану. Павел Исаев говорит, бетонку М11 очень плохо ловит радио. Раньше такого не было, пишет Алексей Фрей. Поправьте свой радиоприемник, поправьте, Фрей. Парковки не хватит на всех, пишет Алексей. А вот и не должно хватать на всех, должно хватать только на тех, кто во дворе. Вот в этом-то и фишка. Итог голосования. У нас слишком свободолюбивая публика. 60% говорит, нам не нужны заборы. Они говорят, я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Говорят 60%. Цитирую русский рэп современный. Надежду русской словесности. 40% радиослушателей говорят, а я хочу за забор. Вот, а я хочу построить эти стены, я хочу разобрать гору и выстроить замки каменные, с каменными заборами. Вот так как-то получается. 40% говорят, но вы в меньшинстве. О футболе поля-лякаем, пишет Алексей 207. А как говорить о том, чего нет? Странно, да? +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 30... Что там? +7 925 48 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Сейчас я вас буду развлекать украинской политикой. Это, правда, будет смешно, но недолго. Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» местью России Украине. По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью него Москва в первую очередь хочет лишить Киев $2 миллиардов, которые тот получает за транзит газа, считает Порошенко. Цитирую. «Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация». И он отметил, что таким образом Россия хочет отомстить за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины». И напоминание. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Потрясающе. Значит, Порошенко говорит, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. Но Россия хочет лишить Киев 2 миллиардов. Значит, преследует экономические цели. Мы же не лишимся этих 2 миллиардов. А мы ведь предупреждали. Мы же говорили об этом. Но какой все-таки странный украинский истеблишмент. Какие все-таки странные люди, послушайте. Ну, правда? А мы им еще и газ не перекрыли, разве, говорит Джекпот? Да нет, не перекрыли. Они реверсом с Европы еще забирают его. Они у нас, типа, не покупают, у Европы покупают. Втридорога. Прикольные ребята. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, это Спир. Мы с вами здоровались.
Да, да.
Ну,
Ну, тут смотрите, какое мое мнение. Ну, с их точки зрения, оно, в принципе, должно так преподноситься своему народу.
Ну, это прикольно.
Ну, у них идет опять пропаганда в плане того, что Россия плохая, надо же как-то упрекнуть. То, что мы видим, для нас это другой случай.
Ну, послушайте, вот так вот, смотрите. Америка создает и разрабатывает айфоны, чтобы в России не появилось своего классного телефона.
Ну, я вот согласен по этой логике. Но, блин, у них... Нас реально это достало, насколько я понял. Да, то закроем транзит, то транзит по одной цене, то транзит по другой цене. Мы не можем правильно бюджет свой посчитать. А когда у нас будет собственный поток, ну, мы знаем, что вот закупят столько, вот транзит, мы уже...
Да не, нам надо просто объяснить Порошенко, что мы боремся за свое выживание, а не за его выживание, вот и все. А наша борьба за выживание заключается в том, чтобы у нас было много разных потоков, вот и все. И чем их больше, тем их сложнее перекрыть.
Понятно. У них государство сейчас денег не получит. И вот он такой говорит.
Мы специально на зло Киеву строим Северный поток 2, чтобы они, гады, поперхнулись там, понятно? Чтобы мучились. Ну, именно на зло мы строим Северный поток. Так оно и есть. Мы вообще на зло Киеву в определенный момент развивали космонавтику, да? Мы вообще на зло Киеву вкладываем деньги в армию обязательно. Ну, естественно, а зачем нам еще это делать? Зачем нам еще это делать? Мы все делаем на зло Киеву. Фишка в том, что когда они реверсом забирают, мы им платим за прокачку по Украине, пишет Евгений. А что удивительного, мы сами это не раз заявляли. Он просто повторил слова наших чиновников и депутатов. Но в наших словах есть логика, а в этих словах логики нет. Мы говорим: «Эй, ребята, мы хотим построить много разных потоков, чтобы никто не мог нас прессовать». Ну, никто не мог прессовать, потому что если Украина скажет: «А, мы не хотим», мы скажем: «Ну, окей, окей, таков рынок, значит, кто-то другой хочет. До свидания, Украина». И Украина будет позговорчивее. Это логика выживания. Это логика выживания. Это не назло украинцы, это не назло вам. Это во благо нам. Вот в чем вся фишка. Ну, так получается. Это мы строим свое для того, чтобы нам было лучше. Мы Крымский мост строим не для того, чтобы плохо было Украине, а для того, чтобы удобно ехать в Крым было из России, понимаете? Из основной части, из материковой России ехать в Крым, чтобы было удобно. Вот и все. Ну, вы понимаете, мы это делаем не для того, чтобы вам насолить. Это нам удобно. Нам не нравится на паромах переправляться. Нам нравится ехать. Все. Мы строим дорогу вот эту, Таврида. Мы строим не потому, что нам хочется насолить Киеву, а потому, что нам нужны нормальные дороги в Крыму. Ну, такая логика. Вот и все. Нам удобнее это будет. Как, я не знаю, это донести? Не понимаю. Загадка для меня. И для них, видимо, загадка. Черт побери. В движение отправляемся.
В движение.
7373-948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Давайте расскажете, где вы едете и что видите. Пока там Петр Порошенко думает, что мы все ему делаем назло. Вот как-то так. Мы реновацию, кстати, назло затеяли ему. Назло. Чтобы все украинцы, которые бежали в Россию на то, чтобы заработать себе деньги, для того, чтобы заработать себе деньги, они чувствовали себя вне зоны комфорта. Вот для этого реновация, для этого и реконструкция на дорогах Москвы. Естественно. Естественно. У нас такая мысль. Давайте. 6 баллов пробки в Москве. А обещали, что будет... А, это к концу часа обещали. 7373-948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит Москва-бот. Телеграм. Понаехавшая так внутренний фронт. Нет, это все не то. Это все не то. Вы что, не хотите говорить по движению? Вы не хотите мне рассказать по движению? Ну, не хотите, как хотите, я вам сам расскажу. Значит, потихонечку север трешки начинает рассасываться, то он был прямо плотно красный, сейчас он красно-желтый в целом, как-то так получается. Очень-очень тяжело идет Звенигородка, переходящая в красную Пресню и упирающаяся в Садовое кольцо. В Садовое кольцо, как говорят у нас в Египте и в Сирии. Вот, и от Боровки до М4 Дон усложнила ситуация на данный момент. И также плохо у нас от Бесединского шоссе и до Варшавского шоссе по внутренней стороне МКАД стоит очень серьезная пробка сейчас. Ну что, ладно, подождите, еще Ленинградка у нас. Ленинградка бедовая на въезд, даже хуже, чем на выезд. И на выезд она, кстати, тоже плохая, начиная от Водного стадиона и чуть ли не до Международного шоссе, все это вот стоит сплошной пробкой. Сейчас новости, после этого вернемся. 18.38 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Это моя программа. Всем еще раз здравствуйте. Светофор на Варшавке в область в районе Щербинки сломался, и никто не знает, что делать. Нами перестали управлять, мы ничего не можем. Ужас, джекпот. Кто нам поможет? Кто возьмет управление толпой в свои руки? Какой-нибудь отважный дорожный регулировщик, наверное. Они всегда так неохотно выходят на перекресток, даже когда нужно, и когда они приезжают вот так вот. А? Нет? Не было такого? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, телеграм, говорит МСК-бот. Дуров начал интернет-баттл с Роскомнадзором, перчатка брошенная, легендарные русские хакеры, не посрамите, взломайте эту самку собаки, пишет 757-й. Вы хотите проговорить про Дурова еще раз? Вы хотите поговорить, да? Ну, команда Telegram тем временем опубликовала инструкцию обхода возможной блокировки. Она появилась на неофициальном канале мессенджера. Памятка описывает способ, который основан на применении сетевого протокола SOX 5. Он позволяет незаметно пересылать пакеты данных от клиента к серверу через прокси-сервер. В планах Роскомнадзора, говорится в сообщении, устроить Армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила функционал поддержку соединения с прокси-серверами. Включить SOX 5 предлагают как можно быстрее, до начала вероятной блокировки. Как утверждается в инструкции, опция уже доступна Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении. При этом любой обход блокировок рискует стать незаконным. Вот это нам напоминается, потому что 8 июня в Госдуму был внесен законопроект о запрете на использование анонимайзеров. Вот такая история. Сейчас-то работает. Где найти памятку? Говорят, что Телеграм сам опубликовал. Значит, в вашем Телеграме и найти, а больше где еще? Что они там секретного пишут, задается вопросом Санчиксон. Ну, как вам сказать, что секретного? Давайте, кстати, классный вопрос. А что такого секретного в вашем Телеграме, чего бы вы не хотели показать другим? Вы абсолютно анонимно, не называя своего имени, звоните и говорите мне. Вот, а что такого прям такого секретного сверх? Как вас... А, нет, не получается. 7373948. Давайте, оживайте уже. Или, может, у нас какие-то были проблемы, я даже не знаю. Потому что у нас в определенный момент сайт чуть-чуть лег. Роскомнадзор, толпа бездельников, говорит код. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Леонид.
Да-да.
Ну, вы знаете, я, наверное, позволю себе сказать практически за всех ничего.
А как же, вот Евгеньевич говорит...
Ничего секретного там нет. Это все ложь.
Это все ложь, вы говорите. Но...
Потому что люди пользуются кредитными картами, да? Wi-Fi общественным, там, с телефона заводят автомобили, да, и так далее. То есть, кому надо, как говорил один мой знакомый из...
Вот не называя имени, многие пишут переписки с любовницами у них.
Да кому они нужны-то, господи? Ну, там, а жена ваша, она, если ей надо будет, она, пока вы будете спать, приложит ваш пальчик к вашему айфону и все прочитает. А соответствующим структурам ваши переписки с любовницей неинтересны, понимаете? Как говорил один мой знакомый вот как раз из этих структур, прослушивать и подсматривать можно за любым человеком, но этого надо заслужить.
Угу. Спасибо большое. Порно, ФСБ, стикеры, Вал говорит. Да даже не в том, что я буду писать вам или же не буду. Анонимен, уже не буду анонимен. А позвоню, меня уже по голосу узнают, много чего шлют, пишет один из слушателей. Я не читаю сейчас имен, потому что вы рассказываете мне что-то, чего я, ну, как бы... Вы анонимно рассказываете. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, Алексей, меня Виктор зовут.
Да.
Я в целом, я считаю, что скорее бы его и закрыли, и мне нечего скрывать, но в то же время я категорически против того, что наши спецслужбы свои проблемы решают за наш счет. То есть, если бы
природа хотела... А за чей же счет они еще решать их должны?
Пусть работают лучше. То есть, если природа хотела, она бы сделала так, чтобы мы мыслили вслух, грубо говоря. Но почему-то Бог создал нас так, что мы думаем про себя и не можем читать мысли друг друга.
Что в нас есть божественное начало, которое отстаивает Роскомнадзор, есть животное начало, которое отстраивает Телеграм. И мы врем, обманываем, мы негодяйствуем.
Право-то у нас должно быть такое, но тем не менее, вот, как, ну, скажу так, я против такого
количества. Мир же неукоснительно все равно движется в сторону деанонимизации, так-то сказать. Везде же камеры, ну вот в телефоне камеры. Вы сидите, ковыряетесь в телефоне, параллельно ковыряясь в носу или в каком-то еще месте, а вас камера по факту может и снимать. Вы же не...
Да, может.
У вас залеплена на ноутбуке камера?
На ноутбуке нет, на работе, да, все камеры залеплены.
Во.
Ну, опять же, это не я делал, то есть у меня лично ничего не залеплено.
А что залеплять на работе камеру, если в телефоне аж их две сразу?
Ну,
да еще знаю, и геолокация
коллеги,
сразу.
Коллеги делали, я повторюсь, мне скрывать нечего, то есть скрывать кому нечего. Надо, пусть лазит.
Пусть, есть даже чем гордиться можно, да, вот так вот?
Может быть и так, да.
Да, может быть, хотелось бы даже похвалиться, может быть, хотелось бы, чтобы кто-то увидел. Вроде как нет такой склонности прям всем показывать, распахивая плащ где-нибудь в парках Москвы. Но если кто-то посмотрел бы, может быть, и гордость бы какая-то была за себя, почему бы и нет. 7373948, как вас зовут, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей Химки.
Да.
Мне тоже нечего особо скрывать. И, ну, если позволите, вот мое мнение, что такое количество информации сейчас содержится и в телефонах, и в ноутбуках, и вообще в компьютерах, что если ты что-то хочешь найти, то нужно знать конкретно, что искать про каждого человека. Потому что разобрать даже телефон одного человека и перечитать всю переписку и что-то там интересное найти, это нужно потратить целому отделу очень большое количество времени. Поэтому я думаю, это зря люди опасаются, что кто-то там сможет читать. Кому
ну, хотя бы фотки посмотреть.
Ну, фотки...
Вон, Наташу Королеву как подставили вообще с Тарзаном, а?
Не знаю, не слышал.
Не слышал, все, была громкая история. Вы что? А эту, которая подружка Гарри Поттера, мы все ее прелести видели. 7373948, как подставили. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Мне вот интересно такой вопрос в ситуации. Если запрещают вот эти программы, которые анонимус вот эти...
Вам есть что скрывать, вы скажите?
Для того, чтобы их, видимо, отслеживать, тогда у меня вопрос. А как они будут отслеживать, если эта программа мешает?
Ну, это хороший вопрос. Вам есть что скрывать?
Мне нет.
Ну, как нет? Ну, всем есть что скрывать. Ну, послушайте. Любовница есть?
Нет.
Нет, а что?
Не, я в такой степени положительный, что аж, как говорится, самому противно.
Вообще-то мужчин меньше, чем женщин в России, и если уж вы положительный человек, вы же должны как-то, наверное, ну, понимаете, да? Помогать женщинам быть счастливым. Нет? Нет, вы отрицаете это?
Нет, некогда, как
говорится. Вы отрицаете, абсолютно. Я, спасибо, некогда этим заниматься. Некогда. Ну, а кому-то есть когда. Как будто есть, приносить женщинам счастье. А есть женщины, которые всем приносят счастье. Вам есть что скрывать или нет, Нефман говорит? Голосование. Ну, давайте. Вам есть что скрывать? Да. 134-21-35. Мне есть что скрывать. Показать все, что скрыто. 134-21-35. Мне есть что скрывать. Мне нечего скрывать, 134-21-36. В общем, гордиться нечем и скрывать нечего. Все нормально, в общем. Ну так, все обычно, среднестатистически. 134-21-36. 134-21-35. Мне есть что скрывать. 134-21-35. 134-21-36. Мне нечего скрывать. Мне нечего скрывать. Просто не, я даже придумать не могу, что мне скрывать. 134-21-36. У меня геморрой, я хочу обсудить это со своим врачом без свидетелей, пишет один из слушателей. Да, сажать стали за лайки ВКонтакте или Фейсбуке. Вот и боятся все несогласные, критикующие и прочие, пишет слушатель. Ну-ка, и в Швейцарии я вот слышал, дело было там, за как кто-то кого-то несправедливо критиковал, и ему назначили наказание, и тех, кому... тех, кто поставил лайк на эту критику, их тоже ждало наказание, штрафанули ребят. Телеграм скачал только для связи с вами, для другого он мне не нужен, пишет Серегыч. А если Телеграм закроют, радио говорят Москва, тоже закроют? Да не, у нас нет никакой этой связи. Ну, перейдем на что-то другое. Так давайте вслух мысли проговаривать. Нечего же скрывать, пишет Алексей Фрей. Кстати, да. Почему бы вслух не проговаривать? 61% радиослушателей говорит, что им есть что скрывать. 39% говорят, нам скрывать нечего. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Анастасия, Москва.
Да.
По поводу Телеграм, ну, мне кажется, те, кому есть что скрывать в Телеграме, об этом особо громко-то не...
Вам есть что скрывать? Вам есть что скрывать?
Есть, и у меня есть Телеграм, и я там об этом никому не скажу.
А у вас есть муж?
есть.
А есть что от него скрывать?
От него нет.
Врете же?
Иногда.
Иногда. Спасибо большое. Спасибо большое. Иногда вру. Вот обманываю, лгу. Но пусть эти 39% установят себе в спальне камеры и каждый месяц отсылают видосы в ФСБ для отчета тогда, пишет Юрий. Пускай установят камеры. А как же тайна переписки, закрепленная в Конституции, пишет Георгий. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да-да.
Алло.
Да. Что вы молчите?
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Связь плохая в дороге.
Да.
А, по поводу анонимайзеров, что хотелось бы сказать. Большинство людей используют анонимайзеры, чтобы обходить банально блокировки всем известных сайтов, на которых распространяется контент через торренты.
Угу.
Вот. Собственно, это тоже один из прецедентов, как говорится, заблокировать вот эти вот банально просто плагины к браузерам, да, там какой-нибудь, который позволяет выйти через прокси, да.
Слушайте, люди ходят в анонимайзеры, чтобы посмотреть порнушку, что ли?
В том числе. Почему бы и нет?
А почему нельзя без анонимайзера смотреть порнушку?
Ну, заблокировано, кстати, сейчас.
А, понятно. Когда уже все пересмотрел, уже все по второму кругу пошло. Уже знаешь имена, судьбы людей, тебе уже неинтересно, я понимаю.
Так вот, я сам хожу через прокси, известные заблокированные торрент-ресурсы, да, чтобы скачать тот или иной дистрибутив бесплатного продукта.
Дистрибутив бесплатного продукта. С блондинками и рыженькими, да, я понимаю.
Вот,
тощий перц, да, что там?
А Телеграм, то, что его грозятся заблокировать или нет, как говорится, повод-то всегда найдется. Тут же появилась новость на информационных лентах о том, что террористы использовали Телеграм и так далее. Да, они как бы и WhatsApp используют, это тоже ни для кого не секрет. Куча новостей на эту тему было.
Mm-hmm.
Вот, повод-то найдется. А по сути, тут просто банальный конфликт.
Конфликт.
Роскомнадзор, как его, господи?
Да все правильно.
Начальник Роскомнадзора, давайте вот так назовем, забыл, как его зовут, решил, в кавычках, нагнуть Павла Дурова, а Павел не дался.
Я не такой. Я, говорит, не такой.
И, соответственно, он и не зря ответил то, что, ребят, ну хорошо, если вы заблокируете Телеграм, то все ваши официальные лица, которые сидят тоже в Телеграме, да, вот чиновники, депутаты, они пойдут в WhatsApp, они пойдут в Viber, которые контролируются американцами точно так же.
Да. Jesus Christ. Но они, может быть, все-таки свой какой-то создадут, патриотичный какой-нибудь, не знаю, патриотичный мессенджер у нас какой-нибудь там. Пускай он будет Клаврат называться. Как он еще может называться? Наш мессенджер. И Телеграм можно взломать, пишет Питер. Малява Грам, пишет Алексей. Пусть перлюстрацией лучше занимаются, пишет Константин. Словосыл, пишет ПС. Словосыл. Доброслов. Почтамп. Беседовик. Так давай, вот. Я знаю, чем мы займемся в ближайшие... Так, сейчас посмотрю. 3 минуты через паузу, даже 2 минуты. Мы будем придумывать название новому российскому мессенджеру, который придет на смену Телеграму. Евпатий, глаголовик, почтовый голубь, щебетальник. Щебетальник. Хочется добавить какой-то глагол после этого. Типа захлопни. Я даже не знаю. Мне кажется так. Почта России. Базарник. Порногляд. Крымграм. Письмошлюн. Письмошлюн. Как вам? Гласник. Слышь, братанограмм. Пишет Алексей. Стукач. Трепограмм. Трепограмм, простите. Веселый треп. Балабольник. Словошлюн уже есть. Буквица. Письмошлюн. Фразоброс. Фразоброс. Трендычальник. Алоэ. Алоэ — это звонилка должна быть такая. Так что. ФСБшечка. Трещальник. Стучалка. Глаголь, медведослов, терник, поболтушка, курятник, тук-тук, буквица. Что-то, конечно, повторяется. Трепограмм, говорун, тычок, пустобрех, почтовик, бабкины посиделки, рамсильник, говорюшка, далековато, чекистограмм, просто глаголь, поболтушка, ФСБ-грамм, а, ФСГ-грамм, вот так вот, теребонька, тележник, да, я вот у подъезда семечки, словоблуд, словарик. У меня такое ощущение, что мне пишут в основном, даже просто не по теме. Скверного... не могу прочитать, простите, сложно. Шальные языки. Кирпич, береста М, буквенник, подстава, матюгальник, куку, АБВГДка, текстосыл, гундельник. Вот так вот. Просто название. Предлагается нам Сталинка, ГБУшка, тапочек, в подъезде, голубь-пись, Димончик, лобная, короче, группник, далеко ссыл, глаголе грамм, группник, как деламс, писун, ту-ту, боярщина, доносчик, текстосыл, розгорчат, вложилка, вот так вот, весточка, чё кого, группник, терка, чё какник, пыльцетык, летописник, бла-бла-грамм, слышь, 100 грамм, все хватит. А все хватит, это уже вам достаточно? Придурочник, пишет 54-й. У нас время вы... Ау, ребята, у нас сейчас радиошкола. Учитесь правильно учить своих детей. А название дальше придумывайте.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, понедельник, июнь, день 26-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Сорок восьмой говорит, верните мой 37-й. Это в связи с возможным запретом Телеграма. А что вы? Кстати, Сталин стал лидером в вопросе граждан России о самых выдающихся личностях и социологическое исследование провел Левада-центр. Так что все нормально, все хотят 37-й. На всех надо Сталина, конечно. Баллов пробки в Москве, потому что Сталина нет. Вот при Сталине не было 7-бальных пробок. И, кстати, и Яндекса не было при Сталине тоже. Новости из Индии про ребенка с 4 руками и ногами. Видели, пишет Нефман. Нет, не видел, Нефман. Надо было посмотреть, да? Хватит трогать Сталина, говорит харьковчанин. Эта фраза могла звучать в тот момент, когда тело Сталина лежало в мавзолее, рядом с телом Ленина, так сказать. И кто-то очень хотел прикоснуться к Сталину, и кто-то говорил ему... Хватит трогать Сталина. Ну, не знаю. Новый поисковик ГУЛАГ. Найди свою ссылку, пишет Алексей. Хватит трогать Сталина. Дайте ему покой, говорит харьковчанин. Ну, сейчас. Это наш хлеб. Итак, социологическое исследование провел Левада-центр. Специалисты просили респондентов назвать самых выдающихся людей всех времен и народов. Иосиф Сталин набрал 38% голосов. Владимир Путин и Александр Пушкин по 34% голосов. Владимир Ленин 32% голосов. И Петр I 29%. В десятку выдающихся людей также вошли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина II и Михаил Лермонтов. А где Королев? Не знаю, почему его нет. Я за Суворова, говорит Константин. Ничего не знаю. Самый великий человек, живший когда-либо в России всех времен и народов, Иосиф Виссарионович Сталин. Говорит большинство. 38%. Просто остальные набрали меньше. Так что вот так вот. В сумме, как всегда, 146, пишет Николай. Ну, не, видимо, они могли не по одному называть, я так понимаю. Потому что если так вот 34 плюс 38 плюс 34 плюс 32 плюс 29. И, видимо, что там в голову приходило как-то вот так вот. Коба красава, пишет Жека. Ленин и Сталин пропеллеры, пишет Николай. Не понимаю. Петр Первый где? Петр Первый в десятке. Петр Первый, у него 29%, у Сталина 38%, у Петра Первого 29%. Назовите, говорит, самых великих, и вот Петра назвали 29%, упомянули среди тех, кого называли. Да просто кроме Сталина наш незнающий истории народ никого назвать не может. Просто вы думаете, не знаю, почему Сталин так знаменит? Почему Сталин самый великий и выдающийся из всех людей, когда-либо живших в нашей стране? Почему так? 7373948. Давайте свои мысли вы выскажете прямо сейчас. Это запрос на жесткое управление? Это запрос на твердую руку? Это запрос на воронки и расстрелы? Это запрос на что? Сталин — это запрос на что? Дума продлила сессию до конца июля, всем журналисты остались без отпуска, придется работать. Да плевать на них, на всех. 7373948. Как говорит шеф, в хорошем смысле этого слова. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Знаете, по поводу Сталина, ну, Сталин. Сталин же не один, это целая команда, это целая система.
Ну, это я понимаю. Так-то и Гагарина называют, а Королева не называют, что странно.
Потому что СМИ... наши все время муссируют этот вот Сталин, не Сталин. Понимаете, нельзя Сталина красить в черный или в белый.
Так и это никто и не предлагает. Спрашивают же самый великий, не спросили самый добрый или самый злой. Спросили самый великий. Сталин.
Ну, не знаю, может быть, кому-то это так показалось, каких-то там, я не знаю, там его позиций, но у нас очень много великих людей. Их больше,
а он самый великий, говорят.
Это просто, не знаю, это какая-то просто, наверное... Как это назвать-то? Ошибка.
Не знаю. А я думаю, что есть логика. Я вам сейчас объясню, в чем логика. Я думаю, что величие исторической фигуры равнозначно тем бедам, которые пережил народ в тот момент, когда эта историческая фигура была при власти. То есть слава исторического... Ну, короче, слава человека, слава некого героя, она зависит от того, сколько людей при нем полегло. По разным причинам. Из-за того, что он это сделал. Из-за того, что при нем что-то было, что, из-за чего много людей полегло. Короче говоря, величие исторических фигур, оно обосновано кровью, большой кровью. И чем больше крови, тем величественнее фигура. Чем больше кровопролитных войн, тем величественнее фигура. Понимаете, о чем я говорю? То есть Сталин победил в самой страшной войне человечества за всю историю существования человечества. В самой кровопролитной, самой ужасной войне победил Сталин. Естественно, он поэтому самый великий. Все очень просто. Все очень просто. Понимаете, почему запомнился Чингисхан? Вот почему запомнился Чингисхан? Почему все помнят Чингисхана? Почему до сих пор помнят Чингисхана? Велика кровь, потому что была. Великие завоевания. Уничтожение. Вы же понимаете? Децимация. Просто убивали всех. Вырезали. Народы вырезали. Монголы народы вырезали. Вообще, под корень. Все. Не существовало больше народов некоторых. После того, как монголы проходили. Государства стирали с лица земли. Из истории стирали государство. Поэтому Чингисхан такой великий. Да. Чем больше народу полегло, тем величественнее фигура в истории. Такой тезис я выдвигаю. Попробуйте предложить свой. 7373948. Либо согласиться с моим. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день, Дарья, Москва.
Да, да.
Вы знаете, если следовать вашему тезису, то самый великий человек – это мистер Калашников. От него полегло очень много народу, его изобретение.
Не-не-не-не. Он изобретал свое оружие не для того, чтобы кого-то убивать, а для того, чтобы защитить свою родину.
Ну, тем не менее, его дитя, оно, наверное, увидело больше всего народу.
Ну, наверное, ну, не знаю, мы не можем сказать доподлинно. Вот, потому что автомат Калашникова, он такое изобретение достаточно позднее. Вот я думаю, что ППШ в этом плане, пистолет-пулемет Шпагина, да, может быть, он и побольше народу убил. Может быть. Не могу здесь сказать точно, но Калашников, да, великий, и Калашникова знают. И Сахаров поэтому великий. Сахаров великий не потому, что он, извините, вдруг там, в определенный момент стал адептом либеральной идеи, а потом и иконой вообще всего либерального движения. Да нет, он изобрел слойку, термоядерную бомбу, способную уничтожать миллионы людей единоразово, единовременно, сразу, просто... И все. Поэтому великий Сахаров, конечно. Чем больше крови, чем больше страстей, чем больше слез льет народ, чем больше слез от кого-то проливают люди на планете Земля, тем величественнее эта фигура. Нет, разве не так? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Алексей, впервые с вами соглашаюсь по поводу Сталина.
Почему?
Впервые.
Почему?
Всегда звоню скептически. Ну, допустим, так, Сталин начало войны профукал, мы все знаем. Но потом столько трупов положил, никто не смог такими трупами закрыть.
Ну, здесь нет. Здесь я с вами вообще не согласен. Вообще не согласен. То есть как раз то, что вы говорите, я с вами не согласен. То есть вы говорите, этот старый, да, тезис вы используете, там, трупами закидал. Это неправда абсолютно. Уже историки давно подбили все факты, которые можно. Нашли их, всю статистику. И, в общем, армейские потери наши, да, советские, они сопоставимы с потерей гитлеровской Германии. У них меньше, безусловно, но это не значит, что у нас в несколько раз больше потери. Нет, ничего подобного. У нас очень большие потери среди населения гражданского были. Вот в чем беда. Потому что война-то велась на нашей территории преимущественно. Самые тяжелые годы войны, самые страшные. Вы же это знаете. Поэтому, ну что говорить. Ну вот смотрите, есть еще же разные фигуры, которые до сих пор известны всему миру, да? Какую-то фигуру я называть не буду вовсе. Вовсе не буду называть. А какую-то назову, потому что прошло время, и можно об этом сказать. Вот Наполеон. Ну, ужаснейший же человек. Катастрофичный абсолютно. Просто изверг. Кровопийца. Кровопийца Наполеон. Все о нем знают. Почему? А сколько людей полегло? А сколько людей полегло за его идею? Сколько людей полегло из-за него, против него, за него? И, кстати, значения большого не имеет, за или против. Главное, что очень много. И люди помнят это. Сквозь века помнят. А почему они помнят сквозь века? Все очень просто. Потому что они говорят, наши люди... Они, может быть, даже не знают, кто из их предков в этих войнах погиб. Вот, например, в Отечественной войне 1812 года. Да, 1812 года, еще раз повторю, чтобы не показалось там 600, я сказал, или что-то подобное. Но они знают, что да, наши люди погибали, это было много людей. Сгорела Москва! Понимаете, сожжег Москву. Такое запоминается. Такое запоминается. Есть, конечно, люди, которые запоминаются чем-то другим, а это обычно люди творчества. Люди творчества. Но обычно эти люди творчества описывают какие-то крайне значимые события. Значимые события или значимые фигуры. Как тот же самый Петр Первый, который до определенного момента был страшным кровопийцей, а потом оказалось, что это царь-плотник. Это вообще человек, прорубивший окно в Европу. И, все, и он и реформатор великий. И воспел его Пушкин, например, спустя какое-то время. А так был изверг, кровопийца, убийца собственного сына. Убил сына, по факту. Все говорят, что убил сына Иван Грозный. Ты, а что, Петр Первый не убил, что ли, своего сына? Ну, давайте объективно говорить. Конечно, убил. Конечно, убил. А как они друг друга вообще крошили? Все эти любители трона, все эти блюстители трона. Да крошили, травили, резали, убивали. Людей посылали на войну. Люди массово гибли. В процентном соотношении, может быть, даже там страшнее какие-то войны были, чем там, Вторая мировая. Но я не могу точно сказать. Массово гибли по тем временам. А Питер как Петр построил? На костях, на крови, на трупах вообще. Трупами все закидал. И на трупах построил город. Потому что пришел на болото и сказал: сказал, здесь будет город заложен. И он говорит, алло, ку-ку, какой город? Болото сплошное. Он говорит, осушить болото. Мы, говорит, мы все здесь подохнем. Подохните и плевать на вас. Вот так, пример. Такая концепция. А? А? Ну, согласитесь. Ну, согласитесь. 7373948. Все походы, все завоевания. Вот что определяет государственного деятеля крупного масштаба. Большие войны, конечно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
У меня вот такой вот мысль возникла. Почему все время люди рассматривают в качестве великих тех людей, которые вот убийствами, властью, там, я не знаю, ну, не будем называть убийствами, да, но деятельность которых...
А страшно?
Таким жертвам приводит.
А страшно, потому что помнишь.
Вот есть же и созидательные личности. Вот возьмем, например, может, она мифологическая, Иисус Христос, да, угу. Условно говоря. Мы все... современной цивилизации, можно сказать, живет под влиянием этого персонажа.
Да, но какая кровь-то была? Вы что? Вот посмотрите на судьбу его апостолов. Там один только дожил до старости, от старости умер. Остальных распилили, сварили, распяли, убили. Все кровью было. А гонения на христиан какие были?
Этому движению, скажем так. Но сейчас-то их движение царит в мире.
Царит-то царит. Но давайте дальше продолжать идею. Смотрите, оно царит. Я согласен с вами. Мы люди православные с вами, мы с вами христиане. Но какие гонения были на христиан? А сейчас посмотреть на Ближний Восток, как христиан там уничтожают. Уничтожают на Ближнем Востоке христиан.
Нет, это пожалуйста. Но я к тому, что есть Сталин, вот, и идеи его, допустим, какое-то время жили, они там что-то создали, и в веках он, как и тот же там Илья, например, да?
Да.
Останется там Ахиллес, например.
Тоже и война.
Который,
тоже
там,
война.
Великим героем. Мы говорим, это великий.
Да? Это что война.
Но когда мы задаем вопрос себе, вот люди все в массе своей, когда говорят, назовите великих людей, мы начинаем их вспоминать.
Да.
Почему тех, которые деструктивную деятельность...
Она не деструктивная, например, потому что в истории нет деструктивной деятельности. Так получается, понимаете, в чем дело? Есть люди-идеи, в том числе, это как я предполагаю, да, субъективно судя, в том числе и, да... Иисус Христос, да, Спаситель наш, да. Ведь он был и Бог, и человек, если исходить, да, из мифологической вот этой концепции, он был и Бог, и человек одновременно. Но посмотрите, как идея христианства, какой она кровью обернулась в определенный момент. Почему? Потому что элементарная формула, физика, сила действия равна силе противодействия. Любая мощнейшая идея, а идея христианства мощнейшая, это факт абсолютный, потому что она живет тысячелетиями уже, да? Идея христианства мощнейшая идея. Вот. Любая вот такая идея, она порождает ровно такое же противодействие этой идее. Ненависть христиан, конечно. Братоубийственные войны. Конечно, религиозные страшнейшие войны. А как было использовано слово Христа? Инквизиции священной. Боже мой, да вы посмотрите, сколько крови в средневековье пролито в Европе. Все это под идеей Христа. Но они так были исковерканы, естественно. Мы прекрасно это понимаем. Но обратите на это внимание. Конечно, большая кровь, большая кровь. Вот что делает великим любую личность в истории. Большая кровь. Либо описание большой крови. Да, да. Либо мысли о чем-то вечном. Мысли о чем-то вечном. Что-то, что не стареет. Такая нетленка историческая, да. Ну вот, давайте, Ницше. Вот был бы Ницше таким великим, и говорили бы о нем сегодня с таким интересом и читали бы его произведения, да, ну, можно труды, лучше так, труды с таким интересом, если бы в определенный момент некими политическими деятелями истеричными эта идея не была исковеркана и не привела к гибели десятков миллионов людей на всей планете. Интересовались бы Ницше так, как сейчас интересуются? Сильно сомневаюсь. Я сильно сомневаюсь. Не знаю, интересуется ли также Шопенгауэром? Интересуется также или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Хотя, может быть, я сильно ошибаюсь. Ты к чему это растекаешься? Ты так договоришься до стандартной фразы. В человеке заложен инстинкт убийцы. Ну и дальше чего? Да не, я не собираюсь договариваться до этой фразы. Я просто говорю о величии. Я говорю о величии. Правителя делает война. Есть война, есть ты в истории. Нет войны, нет тебя в истории. Сотрет тебя история в порошок. Почему, почему не Хрущев? Почему Сталин? А? Почему не Хрущев? Потому что если бы разразилась ядерная война и Карибский кризис, и кто-нибудь выжил бы, то Хрущев был бы самой великой личностью в истории. Со знаком минус, со знаком плюс, вообще без разницы. Он был бы одним из тех, кто уничтожил человечество. Согласитесь, мощно. Согласитесь, мощно. А у нас сейчас Кафкой в основном увлекаются, пишет Юрий. Сын-то предал его, хотел переворот устроить. Это про Петра, пишет Данила. Да все они друг друга предавали. Ну, потому что упоение властью и вообще власть как таковая, это ведь намного интереснее и намного большая зараза, да, чем деньги даже. Власть, ощущение того, что ты можешь все. Это же очень круто. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Вы когда-нибудь имели власть хотя бы над одним человеком? Подумайте, когда ты имеешь власть над миллионами. Алло, здравствуйте.
Алло,
да-да.
Это говорит Москва?
Да-да.
Очень приятно.
Да.
Это Алексей, да?
Да.
Я хотела бы по поводу Сталина сказать несколько слов.
Да.
Меня зовут Вера.
Да, Вера.
Я хочу сказать то, что величие любого государственного деятеля делает то, что когда он... нашу страну, когда он возвеличивает свою страну.
Да. А как можно возвеличить свою страну наиболее эффективно? Как? Как? Когда есть внешний враг, когда есть внутренний враг, когда силы народа сосредоточены, когда народ собрался воедино, когда народ работает на одну идею, на идею победы, конечно. Петр, Полтавская битва, и выходит, пожалуйста, да? Петр первый сам на поле брани встает перед ним, в бой кричит. Конечно, ратное дело, ратный подвиг, да вы что? Это отдать свою жизнь за други своя, отдать свою жизнь за отечество. А когда миллионы людей отдают свою жизнь за отечество, и при этом есть какой-то человек, который в этот момент управляет страной, и, то есть он смог объединить разными путями, популярными и непопулярными методами людей на то, чтобы они шли в бой, он смог это сделать, он будет безусловно великим в истории, безусловно. Он будет всегда глобальной, огромной, мощнейшей фигурой. Не может быть такого, чтобы кто-то, ну не кто-то, а десятки миллионов людей отдали жизнь за идею, а того человека, который был во главе, забыли. Это невозможно. Это просто невозможно. Это нонсенс. Ну, по твоей логике, немцы просто должны сейчас тащиться от Гитлера, пишет Юрий. Вот насчет Гитлера я не буду говорить сейчас. Не буду говорить сейчас. Вот не буду насчет него говорить. Потому что я не могу применять к нему эпитеты подобные. Не могу. Да, был культ, но была и личность, цитирует якобы Шолохова, да, Дмитрий? Это Шолохова разве цитата? Спасибо, что подсказали. Не менее важно экономически возвеличить свою страну. Кстати, Сталин это тоже сделал, проведя индустриализацию. А индустриализация, посмотрите, разве она просто проходила? Неужели просто было людей заставить отказаться от того уклада, к которому они привыкли? Неужели можно было только словом убедить человека в том, что нужно проводить индустриализацию, что нужна промышленность? Неужели человеку достаточно было лозунга первой или второй пятилетки? Да, я сейчас могу их перепутать местами, но, по-моему, первая пятилетка — это техника решает все, а вторая пятилетка — это кадры решают все. Да нет, конечно. Да нет, конечно. В определенный момент Сталину даже пришлось написать письмо, да, о головокружении на местах. Вот. Успокоить немножко тех людей, которые выполняли поставленные им перед ними задачи. Немного успокоить. Потому что было слишком. Было слишком. Вторая, ты прав. Спасибо большое. Спасибо большое. А модернизация во всех странах проходила непросто, пишет Владимир. Согласен, непросто. Непросто. И вот тот лидер, на чью долю выпадает великое испытание, великие реформы, великое горе и великая радость, он становится номером один. Он становится Мощнейшая историческая фигура, я об этом говорю. Не в плюс, не в минус, сейчас не пытаюсь говорить про Сталина вообще. Я говорю о закономерностях, которые, как мне кажется, существуют. И мне, меня не покидает эта мысль. Но в США, например, как-то обошлись без ГУЛАГов, пишет Юрий. В США по-другому делали. В США сбрасывали ядерные бомбы на Японию, например. И это, в принципе, единственный пример в истории человечества, когда на города мирные сбросили ядерное оружие и уничтожили их, стерли с лица земли. Вот так вот действовали, например, американцы. Например, американцы вырезали коренное население, ну, они еще тогда были не американцами, да, они были колонистами, вырезали коренное население того континента, где они сейчас проживают. Они его вырезали, подчистую уничтожили. Великое дело. Что помнят американцы? Что каждый год они вспоминают? Что, чему посвящены десятки, сотни их фильмов? Чему посвящены мультфильмы, книги? Музыка у них. Конечно же, их гражданской войне. Войне севера и юга. Конечно, именно поэтому это запомнилось. Кровь, кровь. Смерть и кровь. Конечно. Больше ничего. Больше ничего. Цена руководителя, цена величия того или иного исторического персонажа, она заключается в той крови, которая при нем пролилась. Мое мнение, не знаю, вы, может, думаете и по-другому. Сейчас новости, после этого продолжим. А Юрий говорит, людоедская позиция у меня по поводу того, что руководители государства, исторических личностей, их кровь делает. Это не моя позиция, вот в том-то и дело, она, в общем, просто правдивая, вот как-то так получается. Даже у нас, вот посмотрите, Иван Грозный, да, Петр Первый, Сталин, а Ленин что, не кровь? Конечно, кровь. Конечно, кровь. Ладно, давайте дальше идти. Я вот странную какую-то публикацию нашел на ИноСМИ. Не знаю, правда это или нет. Действительно странная публикация, честно вам скажу. Здесь какая-то ссылка на норвежского блогера идет. Что-то типа того. Пол Стейган какой-то, блогер из Норвегии. И дается перевод, что якобы новый наследный принц Саудовской Аравии, 31-летний Мухаммад бин Сальман Аль-Сауд, считает главной фигурой в катастрофической преступной войне, которую Саудовская Аравия ведет против соседей. Он высказывается о своем отношении к России. И вот он говорит, Саудская Аравия, якобы он говорит, не будет использовать мягкие методы в отношении с Россией. Мы пошлем ультиматум господину Путину. Если Россия будет продолжать беспорядочные бомбежки, мы должны будем заявить, что несмотря на большие осложнения, мы предпримем шаги для сдерживания ее сил. Россия должна помнить, что наши военные возможности достаточны для того, чтобы за 3 дня уничтожить российские силы в Сирии. Я вот пока, я нашим ребятам бросил, да, вот по работе, что это, правда это или неправда, или это какая-то лажа, просто наброс интернет, не могу понять, потому что если это правда, выглядит, конечно, очень странно. Выглядит очень странно заявление Саудовской Аравии, если это правда. 31-летний принц, похоже, много на себя берет. Потому что, насколько мне известно, у них каких-то успехов в борьбе с террористами не наблюдалось в последнее время. У них не очень хорошо получается. При том, что у них достаточно оснащенная армия, они тратят на это большие деньги, а воевать не умеют. Ну, пока нельзя сказать, правда это или нет. Но я на всякий случай вам говорю. Почему? Потому что, а вдруг это окажется правдой, и тогда мы с вами будем первые, кто это в какой-то степени обсудил. Правильно? Правильно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Конечно, они же взращивают ИГИЛ, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, как-то вот, знаете, в параллель вроде бы какие-то были визиты или еще что-то подобное, разговоры о том, что у нас какое-то взаимодействие будет с Саудовской Аравией. И поэтому, мне кажется, вот это заявление, оно диссонирует общему фону того, что я вот видел по Саудовской Аравии. Саудовская Аравия хочет развивать отношения с Россией, допустим. Вот такая какая-то новость была. Король Саудовской Аравии поручил подготовить свой визит в Россию. Зачем России Саудская Аравия? Не могу понять. Вот не могу понять, правда это или неправда. 7373948. Может быть, кто-то у нас лучше ориентируется в ситуации, что касается Саудовской Аравии. Может быть, вы изучали какие-то средства массовой информации зарубежные, что-то подобное видели. Давайте попробуем обсудить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Дмитрий меня зовут.
Да.
Ну, я это вчера видел, это, ну, я не знаю, как, заявление или как. Но это не заявление как таковое, это ссылка на его слова, оригинал я не видел.
Вот и я не видел оригинал пока.
Он же на арабском языке все это говорит, как я это проверю. Вот. Но дело не в этом. Я думаю, ну, во-первых, это, конечно, смешно. Вот. Во-вторых, он это мог сказать, потому что он военный министр, и он давно там воюет с Йеменом, он как бы очень активно как раз вмешивался вот в сирийский конфликт, то есть его, ну, не только с его подачи, там, не с его подачи, но и в частности он занимался активно, так сказать, и поставками оружия.
Ну вот говорят, что они в течение 2-3 месяцев не могут ничего сделать с ополченцами хути, видимо, так вот, в Йемене.
Ну это да, хуситами. Но они не 3 месяца не могут сделать, они там не могут сделать уже 2 года.
Угу.
Вот, и там как бы их гоняют в хвост и в гриву люди, у которых там Калашниковы и старые РПГ, грубо говоря.
Не, ну вот это но заявление, оно может быть реальным, просто я хочу понять, насколько он дерзкий, этот саудовский
принц. Заявление может быть реальным, но оно для внутреннего пользования, я уверен, ну, для внутриарабского пользования, для внутри пользования внутри арабского мира.
А, это мы тут друг другу рассказываем, что мы, если что, пошлем заявление.
Ну да, 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 да. То есть какой он крутой, так сказать, и так далее, и тому подобное. Ну, тем более у них там идут очень сложные сейчас процессы, ну, там, наверное, многие знают про Катар, вот эту историю, то есть там ни с того, ни с сего, там, окрысились на Катар, который там помогал Аль-Каиду и ИГИЛу, и вдруг он стал там врагом, и уже Иран, как бы, говорит, что Катар лучший друг наш, хотя еще там 3 месяца назад, наоборот, это был, как бы, главный враг. То есть процессы идут, и идут достаточно быстро, и я думаю, что вот с этим и связаны заявления. То есть, там,
ну, я понял, спасибо, спасибо. А вот Евгений пишет, что, в общем, это заявление все-таки фейковое, оказывается. И они, говорит, с хуситами не могут, они не справляются там, не справляются даже. То есть фейковое заявление. Но эффектное. Если бы оно было не фейковое, это было бы эффектно, конечно. Тут уж возникает желание, правда? Владимир из Дубая нам надо, пишет наши слушатели. Ну, если уж Владимир позвонит, то и позвонит. А так что уже не 24 часа в сутки слушает радио, правильно? Катар правильно, пишет Константин. Да, кстати, все уже теперь знают, что Катар правильно. Но раньше говорили Катар усиленно. Не знаю. С другой стороны, есть вот в Сирии, например, какие-то ударения, которые у нас говорят неправильно, но при этом, если по словарю смотреть, ну, то есть по-другому должны говорить. То есть всякое бывает. США хотят в Сирии допустить, да, денег и власти, новые лица и новые силы. Россия хочет реставрировать режим семьи Асада. Если бы Россия добьется успехов, это не решит проблем. Ну, Юр, ну это мы сейчас не об этом. Я просто хотел понять, насколько история с саудовским принцем правдива. И действительно ли они там угрожают уничтожать нашу группировку, наших военных, да, за 3 дня или нет. Ну, видимо, нет, видимо, нет. Ну и ладно тогда. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Почти 80% граждан России выступили за уголовное наказание за употребление наркотиков. Употребление. То есть сейчас у нас не наказывают уголовно за употребление наркотиков. У нас за распространение, по-моему, хранение и распространение, если я не ошибаюсь, наказывают. А вот 80% граждан, это по опросу в ЦИОМ, говорят, что надо бы наказывать и за употребление уголовно. При этом, значит, 45% таких людей считают больными, кто употребляет. А в 2014 году их доля составляла 31%. То есть все больше людей в России считают, что тот, кто употребляет наркотики, это больной человек. Заметно реже граждане России стали называть наркоманию социальной проблемой. 28 против 37 3 года назад. И требовать изоляции наркоманов от общества. 21% против 28. Нелогично немножко, потому что хотят уголовного наказания, и при этом говорят, не нужно изолировать. Что-то не понимаю. Давайте попробуем поговорить. То есть у нас, я знаю, некоторые слушатели активно выступают как раз-таки за легализацию, как они говорят, легких наркотиков, как они говорят, легких. Но специалисты утверждают, что легких или тяжелых наркотиков не бывает. Наркотики, они и есть наркотики. Но, тем не менее, многие у нас выступают за легалайз, слушатели. А здесь обратная статистика, и говорят, надо наркоманов-то за употребление наказывать. На ваш взгляд, наркоманов нужно наказывать уголовно за употребление наркотиков? Да, 134-21-35 нужно наказывать уголовно наркоманов за употребление наркотиков. Да, нужно. 134-21-35. Они будут бояться и перестанут употреблять. Такая, наверное, логика. 134-21-35. Наказывать за употребление наркотиков уголовно. 134-21-36. И 134-21-36 не наказывать, не нужно наказывать тех, кто употребляет наркотики уголовно. Не нужно. Это слишком суровое наказание для них. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Нет, за употребление наказывать не нужно. Как это сейчас? У нас за употребление сейчас не наказывают. И не нужно наказывать за употребление. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 7373-948, телефон прямого эфира. Очень сложная тема и на самом деле важная. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Алексей, я думаю, что все-таки за легалайз надо больше выступать. И большинство здравых людей, я думаю, поддержат эту тему. Потому что, ну, наркоманов надо просто бесплатно ширять. Тем самым мы уничтожим просто наркомафию в России.
Ну, есть такая практика в европейских странах некоторых. То есть специальные такие комнаты для них создаются, куда они приходят. И вот могут под надзором врача получить дозу и так далее.
Вот, а наркотиками надо все-таки признать никотин и, соответственно, бороться больше с табачной зависимостью. Я думаю, что это страшно.
Ну, тогда ведь надо и алкогольные напитки признавать наркотиком, да, потому что да, это тоже, в принципе, безусловно. Я понял. Давайте за сигареты и алкоголь уголовно преследовать, пишет Илья. А, не пытайтесь сейчас довести идею до абсурда, чтобы она превратилась в свое... Ну, как это называется? Свою противоположность. Давайте сейчас конкретно вот то, что у нас признано наркотиками сегодня. И за употребление этого нужно уголовно наказывать или нет? Алло, здравствуйте.
А, Алексей, да, добрый вечер. Ну, смотрите, если их наказывать, этих наркоманов, у нас сейчас в тюрьмах по
228, все правильно.
228, да, 228, и так народу очень много, да, я просто из Хрустального, то есть у нас тут тюрем-то много в округе, Васильев даже где-то рядом тут типа сидела, то есть и так сейчас очень как бы переполнены, именно вот по этой статье, а при этом люди озлобленные, да, то есть, и ну...
А не надо было торговать наркотиками.
100%. Но если мы сейчас еще будем всех за употребление, как бы, в тюрьму сажать, у нас тюрем не хватит, это раз, а пользы от этого, ну, никому никакой не будет, это два. Вот если ЛТП какие-то создать, там, я не знаю, железную дорогу там строить до Владивостока, еще что-то, ну, вот это может быть выход из ситуации.
Да, уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным, да, вот это вот. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Ну, тут надо спросить, а снизит ли это количество наркоманов?
Ну, вот Андрей говорит, что в Германии, только загремев на зону, соскакивают с иглы как раз.
Ну, я сомневаюсь в этом. Потому что если, например, человек подсаживается...
Просто Андрей сам из Германии, я уточню. Андрей из Германии пишет нам про опыт Германии.
Вот. Ну, да, я вот, например, если посмотреть на психологию, да, если человек подсаживается на эту дрянь, скорее всего, это от образа там жизни, атмосферы, от среды, в которой он обитает, там, да, или его подсаживают, или он от неустроенности, как бы, да. И вряд ли его остановит срок, чтобы не вколоть себе там очередную дозу.
Ну, или что-то не зажрать, или не выкурить, что-то подобное. Да,
да, да, например. Вот. Просто это действительно уплотнит наши тюрьмы, но как борьба с наркоманией, она, по-моему, неэффективна будет.
Неэффективна. Говорите, спасибо про иглу и траву. Или траву говорите. Про все, Ари Шерман. А как? Это все наркотики. Все это запрещено в России. Давайте разрешим на зонах. Все будут на зонах и продавать, и употреблять, пишет Махаут. А другой слушатель пишет, а так и будет. будут продавать и употреблять просто на зоне, и все. Если бы немцы курили планту, не было бы Мерседеса, пишет Николай. С иглы скачать-то можно только в землю. Люди, которые прошли терапию, всю жизнь живут на антидепрессантах, их мозг уже не может веселиться сам. Каменков Юра говорит. Наказывать уголовно бесполезно, а вот принудительно лечить по суду можно. Николай пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я, конечно, надо вот, наркоманов действительно вот, надо им запрещать, тех, кто наркоманы.
А уголовно наказывать надо? За употребление?
Ну, можно и уголовно, да. Ну, первый раз можно простить, там, если попался.
А потом как?
Ну, второй раз тоже, как первый раз.
И третий, как второй, я понимаю.
Третий, последний раз, да.
Да, я понимаю. Как фольклорно так вот получается у нас.
Сложная тема, на самом деле. А так вот я, конечно, за легализацию марихуаны.
Я понял, спасибо большое. Ну, вот я помню, недавно мы обсуждали в эфире, как Владимир Владимирович Познер рассказывал о своем опыте употребления марихуаны. Ну что ж, 41% радиослушателей говорят, что нужно наказывать уголовно за употребление наркотиков. За употребление. 59% говорят, не нужно. Интересно, а по всей России, вот у ВЦИОМа так получилось, 80% граждан говорят, что нужно наказывать уголовно за употребление наркотиков. Может, потому что, когда опрос идет на улице, нет времени у человека порассуждать? Может быть, потому что вопросы так составлены? Ну, правда, если вот логично, да, логически поразмыслить, получится, что довольно странное решение. То есть, вместо того, чтобы лечить, мы их просто берем, наказываем уголовно, сажаем в тюрьму, и все, да, и что? И вот они сидят в тюрьме. Дальше что? Давай за бюджет их корми, правильно, за наши деньги из карманов наших. Они ничего делать не будут, при этом они, наверное, будут добывать наркотики в самой же тюрьме, и так далее. Ну, то есть, как-то вот так оно и будет. Такая жизнь. Потом выйдут и опять начнут. Какой смысл в этом? Я мыслю, массовые расстрелы должны спасти ситуацию, пишет Афанасий Борщев. На новую землю, короче, отправлять, пишет Николай. Готовит общественное мнение, значит, закон уже готов. Ну, такой закон даст еще больше поводов для манипуляции полиции, пишет Юрий. Выселить всех на Марс, пусть колонизируют, пользу принесут человечеству, пишет ПС. А за грибы тоже сажать? Смотри, какие, Роман, за рыжики и опята никто не будет сажать. Вообще интересная идея по поводу того, что это повод для манипуляции, да? Когда подбрасывать надо будет немного, а совсем чуть-чуть. Ты говоришь, ну я вообще не знаю, что это такое. Говоришь, я вот, ну, можно же отговорить, сказать, ну, употребляю, допустим. Ты скажешь, ну, все, иди в тюрьму, сиди в тюрьму. Вот и все. Все, дорогой друг. 40 тысяч отдал гаишников в прошлые выходные, бросил курить. Анонимно заявляет нам один из слушателей. Да. Абсурдная тема, пишет Илья. Абсурдная, не абсурдная, но вот 80% граждан России выступают именно за уголовное наказание за употребление наркотиков. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый
день. Пожалуйста, да, говорите.
Мне кажется, что действительно вы правы, что закон уже готов.
Да это не я сказал, это один из наших слушателей.
Ну, да, один из наших слушателей. А специалисты в этом вопросе говорят, что эти законы лоббируются производителями алкоголя, потому что те, кто имеют опыт в данном вопросе, утверждают, что алкоголь ни в какое сравнение не идет, и он просто не нужен. И есть предположение, что просто алкогольные компании теряют клиентов.
Интересно. Ну, судя по тому, что я вижу во дворах наших скорбных пятиэтажек, панелек, панелька, да, вот я это все вижу, не могу сказать, что производители алкоголя потеряли своего клиента на данный момент. Все-таки алкоголики есть в России, есть и наркоманы в России. Вопрос только в том, мы хотим побороться с алкоголизмом, мы хотим сделать так, чтобы алкоголиков и наркоманов было меньше? Да, наверное, хотим. Но что для этого нужно сделать? И поможет ли такая мера, которая сейчас... Ну, не то, что она предлагается. Вот 80% граждан России говорят, уголовное наказание за употребление наркотиков. Поможет это или нет? Вот это большой вопрос. Я сильно сомневаюсь. Я сильно сомневаюсь, что это чем-то поможет. Я не думаю, что те люди, которые так усиленно употребляют наркотики, да, они даже узнают об этой новости. У меня есть такое ощущение, что они могут и не узнать о ней. Вот какое-то такое ощущение. У меня есть ощущение, что у них свой мир, вот этот тесный, где, в общем-то, самый главный вопрос, который они перед собой ставят, где вырубить, да, ну, в этот мир не войдут новости. В этот мир не войдут новости. Как не входят новости и в мир тех людей, которые до сих пор не уступают дорогу скорой помощи. По какой-то странной причине. До сих пор мне непонятной. Ладно, минута у нас на движение.
В движении.
Какие-то граждане у нас жестокие, говорит 42-й. Но они же от добра хотят. Они же хотят, чтобы перестали употреблять наркотики, наркоманы, и перестали быть наркоманами. Вот. Благие их намерения. Вопрос только, куда вымощена дорога этими намерениями, правда? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, где едете и что видите, у нас есть 20 секунд. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня по-прежнему зовут Михаил Сикер-Пирославка.
Хорошо.
И я по-прежнему не могу дозвониться в программу, все время попадаю в движение.
Ну вот, ладно, зато попали, зато попали.
Да-да-да. Метро «Текстильщики», Сергиев Посад, 1:45.
Ну и нормально. А, кстати, какое красивое имя, да? Михаил Супер Пирославко. Тройное даже. Вот. Задумайтесь, мамы и папы Добролюбов и Добродеев, и Изяславов, и Святогоров. Задумайтесь. Может быть, можно было и покреативнее к этому подойти. На самом деле, конечно же, я шучу. Все, всем спасибо огромное. До завтра, и да пребудет с вами сила.